«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Решиться обзавестись ребенком – дело нешуточное. Это значит решиться на то, чтобы отныне и навсегда твое сердце разгуливало вне твоего тела, утверждала актриса Элизабет Стоун. А решиться обзавестись ребенком в зрелом возрасте – и того серьезнее. Материнский инстинкт сегодня поможет разобраться в плюсах и минусах позднего родительства. Но сначала, как обычно, наша традиционная рубрика о здоровье.
Не болей-ка.
У нас в гостях врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Общеизвестно, что самое ценное и полезное для новорожденного ребенка питание – это грудное молоко. Но есть немало факторов, которые могут этот эликсир здоровья превратить в серьезную угрозу для малютки. Вот об этом мы сейчас с вами и поговорим. Елена Александровна, какие факторы могут негативно влиять на качество грудного молока и, соответственно, представлять для здоровья малыша угрозу определенную?
Грудное молоко считается биологически активной средой. Это как живая ткань, которая специально придумана нашим организмом для того, чтобы ребеночек вырос крепким, здоровым, набирал весе, развивался у него мозг, развивался он физически. Но есть такие моменты, которые, проникая в молоко матери, мешают развитию ребенка. Как правило, это вредные привычки мамы. То есть или мама употребляет алкоголь, наркотики, или мама любит покурить.
Ну, если наркотики – это такое что-то страшное, запредельное, мы предполагаем, что не так часто встречается. А вот немножко выпить шампанского, вина, может быть, и чего-то покрепче, или выкурить сигаретку другую.
Да, мама не всегда
мамы
понимает.
Кормящие,
да.
Считают, что ничего страшного
да,
в этом
да,
нет.
Вот именно, что вот почему-то думают, что ну не страшно, немножко, я ж не каждый день, да. Или сигаретка, ну там не пачка ж в день, а полпачки. То есть давайте разберем вот эти моменты. Ребеночек маленький, его печень несовершенна. То, что мама выпила, то, что мама покурила, это тут же поступает к ней в кровь. С током крови, с лимфой, все это поступает в молочную железу, образуется молоко с вот такими добавками. Если бы, может быть, ребенок был сформирован уже как взрослый, и печень бы справилась вот с этими вредными веществами, может быть, это было не так страшно. Но дело в том, что у него еще все системы не развиты, а тут токсическое воздействие.
Значит, курящая и выпивающая мама кормит своего ребенка ядом, а не молоком.
Да, она его вот так вот, в общем-то, убивает потихонечку. Причем последствия вот этих, может быть, видна и не сразу. То есть не сразу там что-то такое происходит, видимое глазом, да. Потом почему-то ваш ребеночек меньше всех в садике, плохо засыпает, он нервный, он плохо контактирует с детьми, потому что его нервная система отравлена. Она во время формирования не получила достаточного количества питательных веществ, не получила достаточного количества кислорода, которое было необходимо, а получила токсические вещества, которые получились в результате распада алкоголя или всосались при курении. Эти детки плохо учатся в школе, они, в общем-то, достаточно видны. Да, то есть нам, педиатрам, они видны сразу,
память
те, которые страдали.
Да. Вот говорят, ну, сколько женщин курят, и ничего страшного. А мы забываем о том, что сколько сейчас детей с проблемами приходят в школу.
Психологически,
психологически
и
мы начинаем, и учиться
совершенно
они не могут,
верно.
И не хотят. Мы не задумываемся о том, что, а может быть, это потому, что мы в свое время, когда кормили наших младенцев, не считали эти пагубные привычки настолько пагубными для наших деток.
Конечно. Алкоголь снижает уровень гормонов, необходимых для лактации, пролактина, окситоцина, и, соответственно, уменьшается количество молока. С другой стороны, вот эти все вредные вещества, они изменяют вкус грудного молока.
То есть детки могут рано бросить грудь, да,
да,
и остаться без
заканчивается грудное вскармливание.
Елена Александровна, а вот как питание мамы влияет на качество грудного молока?
Питание мамы очень важно для полноценного вскармливания ребенка. Есть такие основные принципы, которые надо соблюдать всем. Кормящую маму кормят самым лучшим. Должно быть все с пылу жару, купленное в лучших местах и гарантированно свежее. Если мама отравится, у нее там будут какие-то проблемы с пищеварением, это будет тут же отражаться на ребенке.
Если она остерегается, многое не ест, получается тоже, что у мамы неполноценное питание, чего-то не хватает в организме, и, соответственно, не хватает этого и в молоке?
Конечно. Если мама пьет воду, то и ребенок пьет воду. По большому счету, из ее организма, конечно, берутся и белки, и жиры, и углеводы, но мама нам нужна на многие годы. Чем дольше, тем лучше, поэтому нужно об этом думать, и нужно маму кормить хорошо. Но сначала я предлагаю первые 2 недельки не применять никаких продуктов, которые могут вызвать раздражение. Те же цитрусовые. Часто сталкиваясь с ситуацией, когда, отмечая рождение ребенка, мама кушает шашлыки, салаты из свежих овощей, фруктов, пирожные, тортики.
В роддоме, да,
то есть у всех радость, все кушают.
Токсикоз у мамы уже прошел, она теперь уже ждет.
Да, и радость, и семья, и все вместе. Но мама наелась на следующий день, в общем-то, мы на пороге, да, и, в общем-то, начинаются проблемы с кишечником, начинаются сыпи и все остальное. Поэтому золотое правило, подождите, 2-3 недельки разберитесь, какой у вас ребенок, пусть он привыкнет. Вот смотрите, он 9 месяцев питался через пуповину, в общем-то, считаем, через фильтры. То есть организм не пускал, как правило, максимально вредные вещества в его организм. А тут он рождается, и вы начинаете его кормить шашлыками, с перчиком, там, я не знаю, с лучком, с уксусом.
Да, возбуждение.
Естественно, ребенок это все плохо переносит, так нельзя. Нужно расширять рацион постепенно. То есть захотелось вам, допустим, ну, яблок вам захотелось, да? Берем маленькое зеленое яблочко, хорошенько его обрабатываем, чистенько, кипяточком обдали. И вот по одному вот этому зелененькому яблочку кушаем раз в день в течение 3 дней. Мама кушает. И смотрит за реакцией ребенка. Кожа не высыпанная, животик не урчит, поноса нет, ребенок активный, веселый. Все, нам этот продукт подходит. Значит, по одному зелененькому яблочку в день мама может кушать. Таким образом, мама может ввести в рацион все продукты свежие, полезные. Потихонечку к 3-4 месяцам мама уже кушает все практически, да. Хотя она знает, вот вы знаете, вот на этот продукт у нас реакция, мы его есть не будем. Мама его ведет позже, туда после 6-7 месяцев, но опять постепенно, а не так вот, как сразу наелась, и будет работа педиатра. Если вдруг мама вынуждена принимать какие-то лекарственные средства или какие-то процедуры, допустим, вот рентгеновское исследование, ультразвуковое исследование, обязательно нужно говорить докторам: вы знаете, я кормлю грудью, заболевшая мама, или она зубки делает.
Должна
вот
предупреждать.
Да, всегда говорит
врача.
Вот у меня такая ситуация, как можно, сколько можно, можно ли мне кормить грудью или временно это прекратить. То есть как вот себя правильно вести и чем можно помочь. То есть лекарства тоже имеют большое значение.
Елена Александровна, а какие проблемы могут быть, если кормящая мама, например, хочет похудеть и садится на диету?
Как правило, диета и фигура мамы при грудном вскармливании, ну, как-то это несовместимые вещи. Тут, как правило, приходится выбирать, потому что мама будет терять волосы, ногти, зубы.
Потом ребеночек тоже начнет,
конечно,
терять,
да,
зубы, волосы, ногти.
Но сформируется просто недостаточно хорошо, да. Ну, допустим, те же самые зубы, да, молочные зубы мама закладывает еще во время беременности, вот как она правильно насыщала свой организм кальцием, фосфором, витамином D, то есть основными строительными материалами костной ткани. Если она все это правильно делала, поддерживала на достаточном уровне зубки, молочные
будут
хорошие.
Даже если лишний раз их не почистят, то они будут хорошие.
Ну, да. А потом, которые зубки будут дальше за молочными, они закладываются уже с первого дня жизни. То есть как питается ребенок, тот же самый кальций, тот же самый фосфор, витамин D. И, соответственно, на выходе те зубы, с которыми человек будет жить всю оставшуюся жизнь. Поэтому вот такой секрет, да, то есть нельзя прозевать фосфорно-кальциевый и витамин D обмен и во время беременности, и в первые годы закладки основных органов, в частности зубов.
До какого возраста необходимо кормить ребенка грудным молоком? До какого возраста мамам терпеть, чтобы потом все-таки позволить себе и шашлык, если что, там и перчик, и, может быть, где-то бокал шампанского и так далее? Вот минимальный срок кормления грудью все-таки какой?
Ну, вы знаете,
безвредный или полезный
безвредный
для ребенка?
В общем-то, это, как правило, год. Ребенка мы кормим грудью год. Хотя всякие разные ситуации возможны. То есть кормить нужно ребенка, пока он этого хочет, пока он в этом нуждается, пока у мамы есть желание, пока, в общем-то, в этом есть смысл.
Вы знаете, я готовилась к передаче и очень разноречивые мнения по этому поводу нашла. Одни педиатры и физиологи там утверждают, что 6 месяцев, 7 месяцев достаточно, 9 месяцев, некоторые вот год, да, а уже 2-3 года это лишнее. И многие считают, что чем дольше кормят ребенка, тем вреднее это. Ну, для мамы, естественно, ее организм все-таки изнашивается. А для ребенка это тоже вредно. Ребенок не самостоятельный, потом трудно оторваться ему, и зубки у него
формируются, да, верно, неправильно, прикус.
Вот вы, как педиатр, сталкивались с какими-то такими ситуациями продолжительного, значительного такого кормления деток?
Сталкивалась до 5 лет. Ничего страшного. Выросли замечательные дети, все хорошо. То есть я негативного воздействия не вижу. Ну, единственное, конечно, для мамы тяжеловато. Но как-то те мамы, которые долго кормят, они как-то отличаются более, я бы сказала, спокойным характером. Они не спешат на работу, это первое, да. У них все хорошо дома, то есть
говорят,
это
более ленивые мамы, они не хотят готовить, у них все готово сразу.
Да нет, вы знаете, тут не в готовке дело. Я бы сказала так, эти мамы получают удовольствие от кормления ребенка грудью, продлевая тот период, когда ребенок остро нуждается в маме. Поэтому, ну, я с точки зрения педиатра считаю, что особого вреда для здоровья в длительном кормления грудью нет. Тем более, если вдруг есть какие-то особенности, да, какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, нервной системы. То есть мне вот как педиатру, пусть лучше мама до 3 лет его кормит, чем он будет надрывно кричать ночами, повышать внутричерепное давление и беспокоить невролога. Ухудшением состояния, плохим набором веса, неправильным развитием нервной системы. Угу. Поэтому тут, в общем-то, двоякий вопрос. Нужно рассматривать всегда индивидуально. Нельзя вот какие-то общие рекомендации. Надо знать семью, надо знать ситуацию, не бежит ли мама на работе, не дергает ли ее со всех сторон, да. И, может быть, ребенок совершенно здоров и не нуждается вот в таком прям длительном периоде кормления.
Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и с педиатром отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Еленой Пузиной мы говорим о некоторых негативных факторах грудного вскармливания ребенка. Вот, Елена Александровна, в последнее время увеличилось количество деток, страдающих витамин К-зависимыми геморрагиями. Что это такое и как это заболевание связано с грудным вскармливанием?
Это заболевание называется еще геморрагическая болезнь новорожденных. Она известна педиатрам давным-давно. Это такое заболевание, при котором происходит кровоточивость. Вот непонятное на ровном месте у ребеночка появляется отделяемое кровяного характера из пупочка, носовые кровотечения возможны. Возможны кровотечения из мест инъекции. Вот приносят ребеночка в поликлинику на вакцинацию, а у него долго-долго не останавливается кровь. Естественно, тут же берем анализ, смотрим, ставим диагноз. Но давайте мы посмотрим, откуда вообще берется такое состояние, да, и почему у детей вот такие состояния могут быть, что мы можем сделать. Дело в том, что жирорастворимый витамин К, который отвечает за всю вот эту систему свертываемости крови, он в нашем организме не вырабатывается. Этот витамин должен поступать в организм или с продуктами питания, в частности, которые содержатся в зеленых овощах, очень много в петрушке, в кресалате, в шпинате, базилик, лук, капуста, кедровые орешки, то есть вот в таких продуктах, в растительных маслах или в молочных продуктах, или производная витамина К, которая синтезируется в кишечнике у здорового ребенка.
У младенца, естественно, этот витамин поступает с грудным молоком,
да,
если ребенок
находится, да, совершенно
на грудном
вскармливании. То есть мы ждем, да, от мамы, что она нам даст витамин К через продукты, или здоровая флора кишечника, которая, в общем-то, мы сейчас видим все реже и реже, должна этот витамин К нам поставлять. Но если мама не понимает, зачем ей нужна зелень, она не понимает, зачем ей нужны растительные масла, она их нам просто не дает. И плюс еще у ребенка флора кишечника нарушена. То есть, понимаете, с двух сторон вот эта проблема над нами висит. Бывает геморрагическая болезнь в ранней форме, когда мы это видим еще в роддоме. Родился ребеночек, это тут же видно. 24 часа время проявления ранней формы. Бывает классическая форма, это первые 7 суток. То есть это, опять же, роддом, это врачи, это, в общем-то, ну, не так страшно, да?
Но вот самое... Состояние тяжелое, да?
Ну, для мамы не страшно, я имею в виду. Ей, собственно говоря, не дают это видеть. Тут же врачи подключаются, помогают, помогать можно. Главное все это вовремя сделать, а еще лучше профилактировать. Вот. И есть поздняя фаза, когда в 6-7-8 месяцев поступают детки с геморрагическими инсультами. То есть, в общем-то, это самая сложная ситуация, которую можно было, в общем, профилактировать. Поэтому я всем мамам, кормящим грудью, рассказываю про витамин К. Пожалуйста, обратите внимание на этот витамин, и чтобы не было вот этих осложнений геморрагической болезни, питание во время беременности, на питание ваше, когда вы кормите грудью, и не давайте образовываться у вашего ребенка дефициту витамина К.
А вот что делать, чтобы от грудного вскармливания была только польза и маме, и малышу?
Во-первых, мама должна быть уверена в том, что она хочет кормить грудью, и что все будет хорошо. То есть, когда мама уверена, что она в состоянии кормить грудью, это нормальный процесс. В этом нет никакого подвига, это не требует никаких нечеловеческих усилий. Это, в общем-то, все известно давным-давно, как это все правильно делается, как вести себя правильно с грудью после родов, как приложить ребенка сразу после родов к груди, как расцедить эту грудь правильно в течение первой недели, чтобы не было лактостаза. То есть мама должна быть подкована теоретически. Как вообще это все происходит? Откуда начинается и чем заканчивается?
То есть готовиться нужно еще до того, как ребеночек появляется на свет. Мама, которая рассчитывает, что она будет ребенка кормить грудью, должна заранее готовиться к
вскармливанию грудью. Да, к этому удовольствию, скажем так. Да? То есть она должна понимать, она должна решить для себя, будет она кормить грудью или не будет. Это важный момент, да, потому что в моей практике были различные ситуации, когда мамы берегли грудь. Вот испортится форма груди, я не буду кормить грудью. В общем-то, не очень хорошее решение для ребенка. Ребенок был обделён молоком.
Что форма груди меняется не только от того, что ребенка кормят, оно уже изменяется под влиянием гормональных изменений в период беременности.
Безусловно, у женщины уже не будет такого тела, которое было бы у нее, если бы она не рожала и не беременела. У нас есть сейчас много всяческих способов, в том числе и операции, и всякие физкультуры, гимнастики. Это все можно восстановить, если это нужно.
Елена Александровна, вы сказали, что витамин К, зависимую геморрагию, ну да, и многие другие негативные факторы, связанные с грудным вскармливанием, можно профилактировать.
Конечно. Мама просто должна питаться сбалансированно, рационально, не применять никакие, в общем-то, красители, консерванты. Она должна знать, что вот это все запрещено. И просить у папы, чтобы он ей приносил самые свежие, самые вкусные продукты, самые полезные и обязательно разнообразные. То есть вы понимаете, что тот же самый витамин К, но, как, впрочем, и все остальные, это разнообразие.
То есть и кальций, и фосфор, и витамин К, и магний, да, и многие другие микроэлементы и витамины должны поступать, да, да, в женский организм в достаточном количестве, чтобы потом она могла и сама здоровье
не потерять
вскармливание, да, и ребенка кормить полноценным грудным молоком.
Совершенно верно.
Ну что ж, Елена Александровна, время нашей беседы подходит к концу. Я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Здоровья вам и вашим деткам.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать 11:39 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Многим радиослушателям советских времен знакомо обидное слово «старородящая», которым награждали женщин, вынашивавших первого ребенка в 27 лет. Большинство тогда рожали своих первенцев 18-22 года. Сейчас же процент появления поздних детей постоянно растет. По статистике, за последние пятилетия число женщин, впервые испытавших радость материнства после 35-40 лет, увеличилось вдвое. Хорошо это или плохо для ребенка? Об этом мы сейчас и поговорим.
Азбуки родительской науки.
С нами наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, Екатерина, чем же можно объяснить вот эту современную тенденцию к более поздним первым родам?
Вообще тенденция к продлению, наверное, пенсионного возраста, также подросткового, ведет и к продлению периода рождения, но биологию не обмануть. И хорошо было бы, если бы срок жизни наш увеличивался.
Ну вроде как обещают.
Обещают, да. Будем ждать. Но я думаю, что общая тенденция, конечно, представляете, когда подростковый возраст затягивается, то, соответственно, и период юности.
Говоря, что там уже до 20 лет подростковый возраст увеличить.
Соответственно, и 35-40 как раз это то, что раньше 20-22 года было, когда девушки рожали и считали, что прям пора, и уже чуть-чуть они задерживаются. Поэтому такая общая тенденция мировая, и хорошо это или плохо, это другой вопрос. Да? Интереснее вот та тема, которую вы обозначили. Что же за дети рождаются таких родителей?
Понятно, что обстановка другая, жизнь стала в стране другая, дети стали менее самостоятельны. С одной стороны, они гораздо позже из родительского гнезда вылетают. Да? Сейчас многие не выходят из родительской семьи долго, соответственно, и свою семью позже заводят. Либо наоборот, закончили вуз, стараются сделать карьеру, да, заработать денег, как-то материально устаканить свою жизнь, а потом уже рожать ребенка. Вот и приходит 30-35 лет к этому времени.
Поделюсь секретиком своим. Я очень много работаю со студентами и со студентами, которые получают второе образование, то есть люди достаточно взрослые. Вот те студенты, молодость которых приходилось на 90-е годы, годы полные лишений, да, там, полные дефицита, они работают и стараются вдвое больше, чем те, юность которых пришлась на более благополучные годы. И поэтому действительно благополучие и комфорт иногда расслабляют и заставляют подольше быть ребенком, побольше быть подростком. Ну и, соответственно, конечно, мысли о родах и о родительстве приходят тоже гораздо позже.
Ну да, многие хотят пожить для себя сначала, нарадоваться свободной
себе,
жизни, да, а потом уже задумываются
да.
о детях. А некоторые подходят к этому с тех позиций, что сначала нужно обеспечить все, чтобы потом ребенок пришел на готовое, да, чтобы он не испытал тех лишений, которые испытали мы, да.
Вот. И чересчур хорошо стараются.
Да, чересчур хорошо стараются. И вот принято считать, что поздние дети всегда талантливее и успешнее ранних деток. Действительно ли существует прямая связь между возрастом родителей и успехом ребенка?
Я бы такую связь не проводила. И насколько я знаю, серьезных исследований, которые позволяли бы сравнить процентное соотношение талантливых детей среди поздно родящих и, как это говорится, молодо родящих или вовремя родящих матерей,
ранних деток.
Нет таких исследований. Есть некие наблюдения, которые говорят, что да, вот Чайковский, да, по-моему,
приводит целый ряд людей, которые оказывались поздними детьми.
Да, настоящих гениев, даже не просто талантливых, а вот гениальных. Как правило, они были шестыми, седьмыми детьми в своей семье. И естественно, что, ну, если ты шестой, седьмой ребенок, ну, наверное, ты любимец. Маленький,
ну и потом,
ты
это самый, были поздние самый... дети, но это был 6-7 ребенок. А сейчас речь идет не вообще о детях, которые родились у родителей поздно, а о первых детях, которые родились после 35. Ясно, что если мама троих детей рожает, может быть, первого она рожает там, в 25, второго в 30, третьего в 35, то вот тот, который в 35, он не считается поздним вот в этом смысле. Здесь речь идет о тех детках, которые единственные у родителей появились в 35, 37, 40 и так далее, как сейчас звезды. Все на Западе, и многие наши тоже начинают рожать после 40-42 первого ребенка.
Да, но вот когда приводят список гениальных детей, они именно 6-7. Здесь нам надо учитывать. Да, они не первые, а 6-7.
А те, которые сейчас звезды родили, еще неизвестно, что из них вырастет.
Да, из них еще ничего не выросло. Поэтому, ну, на самом деле есть такой миф, что эти дети более талантливые. Давайте поговорим об этом мифе. На чем он основан? Есть ли какие-то предпосылки реальные под этими словами? Я думаю, как психолог, что тут секрет, конечно же, не в ребенке, а в родителях, которые становятся более мудрыми, более зрелыми и готовыми к своему родительству. Может быть, они идут к нему долго, потому что, да, выделяется несколько категорий родителей, подпадающих под вот эту статистику 35-40. То есть это кто-то, кто, может быть, не мог долгое время завести ребенка. И такие люди есть, которые усердно старались, обращались за помощью медицинской. И вот, наконец, долгожданный ребенок появился в их семье. А это сложности с невынашимостью плода. Тоже это те родители, которые натерпелись боли и горя. И, естественно, этот ребенок, он приходит в семью, где он им заменяет уже 10 человек. И любви там в 10 раз больше, чем в обычной семье. Или это просто те, кто, может быть, искал свою любовь. Такие тоже есть, очень часто приходят, да, вот еще не нашел свою любовь, не нашла, и поэтому ищу и собираюсь просто так образовывать
хочу
отношения.
Хочу родить ребенка от любимого
от
человека.
От любимого, да? человека. И, кстати, вот как раз, когда готовилась к программе, читала о том, что долгое время самой позднеродящей женщиной была 57-летняя женщина, которая именно по любви хотела ребенка родить в браке. У нее образовались отношения с мужчиной, и в 57 лет она решилась на
первого.
Эти роды.
На первого ребенка?
Нет, у нее уже это был третий.
Ага,
двое взрослых.
Уже...
Но интересно, что вот тоже, да, вот
тем не менее, да.
Тут просто такой забавный момент или грустный момент, уж не знаю. И в 57 лет мужчины ведут себя так же, как и в 18. В скором времени ее любовь оставила ее и родила, значит, в параллельной семье еще одного ребенка. То есть родила в любви, родила в 57, но тем не менее пришлось воспитывать одной. Ну, и этот рекорд был побит 64-летней женщиной, которая тоже родила для любимого человека, хотела
и родила. Ну, это как бы исключение. А вот то, что 30, 35, 37, это сейчас уже почти норма. Это действительно молодые люди не торопятся заводить детей. Даже если они оформляют брак, ну, либо живут гражданским браком, они сначала делают карьеру. Сначала они стараются получить квартиру там или выплатить ипотеку, то есть подготовить для ребенка плацдарм. Поэтому, естественно, когда такой ребенок приходит в семью, где уже все готово, где его ждут, ему больше внимания, да, больше любви, больше материальных возможностей этому ребенку лучшего педагога, лучшего репетитора, лучший кружок, лучшую секцию. Поэтому, естественно, этими детьми просто больше занимаются. Поэтому они кажутся более одаренными.
Да,
может
давайте
быть, так, да?
А раз,
не потому,
да.
что вот по природе позже родила, значит, будет
вот
у тебя гениальный
ребенок. Давайте рассуждать, да, исходя из того, с чего мы начали. Вот до 25 лет подростковый возраст. И вот получается, что подросток родил ребенка. Что он может ему дать? Ведущая деятельность, ведущая мотивация подростка – это социальная адаптация. То есть это друзья. Для него важны, да? Для него важны какие-то мероприятия, какие-то вечеринки. Для него важно признание. Для него важно, там, может быть, еще повыбирать партнера дополнительно, потому что, да, если ты подросток, то ты вряд ли
конечно,
выбрал раз.
Конечно, погулять хочется, да?
Да.
А здесь ребенок плачет. Действительно, ребенок – это реально
ценность.
Очень большие ограничения свободы матери.
Абуза.
Ну, определенное время, да.
Не побоюсь этого слова, да? В каком-то смысле.
Сладчайшее наше бремя, как это называлось в одной из книг советских. Но это время, действительно. И ей хочется и того, и другого, и третьего, и реализоваться, и с друзьями повстречаться. А здесь ребенок, и он все время требует внимания и заботы. И другое дело, когда женщина уже этого всего достигла. Ей уже не так важна компания, у нее уже налажена работа, она место определенное заняла в коллективе, у нее уже материально все состоялось. Поэтому, конечно, тогда она ребенком наслаждается этим материнством, наслаждается, упивается, и тогда эти дети получают гораздо больше.
Да, но может быть еще и такая категория женщин, родивших в этом возрасте, это родивших для себя. Это те женщины, которые, в общем-то, и не мечтают уже о браке, которые разочаровались
так, да.
в отношениях, и вот для себя ребенка оставили. И, конечно, тоже вся та любовь, все то невыраженное, что есть внутри, оно направлено на ребенка.
И вот тогда отсюда, Екатерина, давайте к следующему вопросу. Какие преимущества можно отметить в положении первенца, появившегося на свет у возрастной мамы? И, соответственно, какие минусы? Потому что плюсов без минусов нет. Здесь есть масса определенных сложностей, да? Вот давайте сначала о плюсах. Часть мы уже назвали, да?
Ну, во-первых, возрастная мама, она уже лишена юношеского максимализма, и она не ждет от своего ребенка, что он будет гением или дворником. Понимаете, или гений, или дворник. Все. Вот, она не злится, если у него что-то не получается. Она терпеливая и заботливая. Она любит его, а это значит, что она рядышком. Она помогает, она не опережает. Она терпеливо ждет, когда он научится делать сам. Мама возрастная не такая проворная, как молодая, поэтому она не успевает быстренько сделать все за ребенка, ему приходится во многом обслуживать себя самостоятельно. Она находит удовольствие в каждом моменте контакта со своим ребенком, и она наслаждается чтением сказки сама. Она с большим интересом перечитывает эти забытые сказки, потому что молодая мама, она их помнит наизусть, они ей уже порядком надоели.
А у вот... много других проблем и вопросов.
Поинтереснее, да.
Имеем в виду, что это молодая мама, которая впервые родила ребенка, значит, он для нее долгожданный.
Конечно.
То есть, ну, молодая, в смысле, мама возрастная.
Возрастная, но первородящая.
Если это у нее 4-й, 5-й, то она уже могла совсем устать от предыдущих детей.
Ну, я знаю среди своих подруг, например, двух мам, которые родили поздно, и они говорят все, что это совершенно другое ощущение. Ощущения, совершенно другие чувства, совершенно
потому
другое состояние
души. Потому
что
уже только на ребенке сосредоточено все.
Да, вот действительно, удовольствие от каждого момента пребывания с ним. Молодая мама постоянно смотрит на часы и думает, скорее, догуливаем, я побежала, доедаем, я побежала, засыпаем, я побежала, а возрастная мама, она думает, как хорошо.
Она спокойна, она уравновешена, она уже многое повидала в жизни, она уже научилась определять истинные ценности, отличать от ценностей сиюминутных, может быть, не обязательно ложных, может быть, сиюминутных. И у нее уже все сложилось в основном. Это важно, да? Тогда, конечно, этот ребенок получает гораздо больше. Но здесь есть и много подводных камней.
Да.
Вот давайте, какие же минусы могут быть у поздних деток?
Ну, вот знаете, то, что отмечают и детки, и родители, и вообще то, чего боятся женщины, которые обращаются, например, к психологу, думая о том, заводить ребенка или нет, это мой возраст и возраст ребенка. Это слишком заметная разница. Меня будут принимать за его бабушку. Я не смогу вырастить его и увидеть своих внуков. Я не смогу быть для него опорой, скорее ему придется слишком рано обо мне заботиться,
досматривать меня. Когда он еще сам на ноги не станет, да, это...
И это, конечно, очень серьезный минус, поэтому в начале программы я говорила о том, что, продлить бы жизнь, тогда вообще никаких сложностей. Чуть-чуть бы подольше, хотя бы 10
жизнь,
лет.
Жизнь? Ну, здоровую жизнь, трезвую жизнь продлить.
Да, такую, здоровую, да? Трезвую жизнь.
В здравом уме, как говорят, и в трезвой памяти.
Вот, красивыми мы быть научились, да, до преклонного возраста. А вот жить дольше, я думаю, что это задача, которая, ну, может быть, разрешится нашими учеными. Поэтому основной, конечно, момент — это, первое, разница в возрасте, заметная для окружающих, комплексы ребенка, переживания ребенка, потому что у его друга мама молодая и красивая, а твоя мама уже и фигура не та, и видно, что она старше, и принимают ее за бабушку. Еще один важный момент – это, конечно, разница в возрасте, она еще и отдаляет в психологическом плане. То есть сложнее понять того, кто
проблема
ближе к тебе по возрасту.
Проблема отцов и детей всегда существовала во все времена, но когда такая разница увеличивается на 10, 15, а то и 20 лет, еще по сравнению с теми детками, у которых мамы молодые, да, и папы, это еще большее расстояние, то есть это совсем другой мир, да, с которым сложно найти что-то общее.
Да, как недавно мы обсуждали, как понять, что ты уже немножечко старенький, а это если тебе не нравится музыка, которую слушает твой ребенок. Вот мне уже начинает не нравиться. Вот я думаю о том, что ведь еще лет через 10 совсем не понравится. И чем дальше, чем взрослее мы делаемся, тем меньше мы понимаем новые реалии мира. Потому что мир меняется так быстро,
да,
так
особенно
неизбежно.
Сейчас,
особенно сейчас.
Каждые 5 лет это просто уже такое ощущение, что слом происходит. И вот, кстати, вы говорили, мама возрастная, она лучше почитает книжку, чем полезет под стол с ребенком и будет играть с ним там и в собачки, или там в жучки, или какую-нибудь халабуду строить, как дети делают, да? Она почитает ему книжку. А ребенок подумает, ой, а у Пети мама, вон, она с ним бегает и скачет.
На дереве сидит.
На дерево заберется, да, а почему в 20-25 лет, почему бы и не побегать с ребенком и не забраться даже, может быть, на дерево, да? А моя мама уже не может, да, но, с другой стороны, тогда получается интеллектуальное развитие больше у мам возрастных, да, они на интеллектуальное.
Да, там интеллектуальное, эмоциональное развитие, конечно,
а с другой стороны,
больше,
получается,
да,
что тот же самый интеллект, вот я одно время как-то работала в детском саду, тоже вспомнила случай, и там перевели ребенка мне в группу, родителям было, ну, не знаю, думаю, что лет, наверное, за 60. Они прям были такими бабушками, бабушкой и дедушкой, прям вот, ну, бабушкой и дедушкой видно уже. А это оказались родители. У них был первенец. Он был настолько умным, настолько... А ему было лет 5, наверное.
Но он не вписался абсолютно, потому что он настолько был интеллектуально выше всех детей, которые здесь, и дети его не понимали, он детей не понимал, и его забрали через 2 недели.
То есть сложности с социальной адаптацией.
Вот, социальной адаптацией была сложности просто жуткие. Вот я вспомнила этот случай, действительно. Хотя там, конечно, родители, видно было, на него не могли надышаться. Но получается, что вот этот интеллект по возрасту ему еще тяжелым грузом падает на ребенка. Может такое быть, что на определенный возраст,
конечно,
лишний интеллект...
Да, это тоже сложности. Но я вот сейчас слушаю вас и думаю о том, что, ну, нет, наверное, той человеческой жизни, которая не была бы наполнена какими-то сложностями. Главное понимать, в чем она состоит, и решать ее, да? А еще мне нравится вот выражение, которое часто повторяю: найди своих и будь со своими. Да, в этой группе детского сада он не смог быть своим. Но наверняка есть какая-то секция для детей одаренных, где он...
Может быть, его туда и водили, занять свое место. Его хотели, я так думаю, что они хотели именно для социальной адаптации его в садик-то и определили. Я не думаю, что у них была проблема заниматься с ребенком.
Конечно,
а получилось, что этой социальной адаптации у него не получилось.
Конечно, дети, которые отличаются от других, они занимают особое положение, и они испытывают натиск агрессии со стороны своих сверстников. Поэтому вот эта проблема, она тоже может существовать.
Да, Екатерина, а вот как вы думаете, дети где-то в 5-6 лет, они все, в принципе, их начинает волновать тема смерти, да, они спрашивают у родителей, когда вы там, а вы умрете или не умрете, и тревога по поводу того, что вдруг родителей не станет. Наверное, у таких детей, у которых родители возрастные, еще больше эта тревожность возникает, и у них основания есть для этого. Они как бы чувствуют, может быть, что им...
Да, конечно, и я помню, как одна замечательная девушка, которая уже сама была мамой, образовала семью, она рассказывала о своих родителях возрастных с удивительной нежностью. Она обожала их. Она говорила о том, как папа играет с мамой. Они до сих пор как дети. Она показывала их фотографии, видео. Она действительно вот была настолько пронизана этой нежностью и любовью по отношению к ним, грустной любовью. И было видно, что она считает каждую секундочку, минуточку, потому что, ну, родителям под 80, потому что мало ли что, дай бог, там, чтобы долго.
И как правило, еще. Дети у возрастных родителей это единственные бывают.
Да, и она, конечно, как очень трепетно и нежно, но с грустью, с болью в сердце всегда говорила о них, как
То
бы ожидая.
Вот этот страх потерять
вот
родителей,
страх,
давит на детей возрастных родителей гораздо больше, чем на детей родителей молодых.
Да, с другой стороны, смерть неизбежна, и все дети говорят об этом и пытаются, ну, как-то принять ее неизбежность в том числе. Поэтому, ну, это не может быть помехой. Я думаю, знаете, в настоящее время, когда так упала рождаемость, так хоть в 35, в 40 рожайте, и рожайте по любви для себя, просто по залету, для души или потому что вам так захотелось.
Действительно, рожать нужно, когда хочешь, если хочешь ребенка. Но, с другой стороны, нужно подумать о ребенке и страх гиперопеки, наверное, опасность, точнее, гиперопеки.
Ой, возрастает.
У родителей возрастных возрастает. Поэтому вот от гиперопеки нужно
избавляться.
Ну что ж, Екатерина, время нашей передачи подходит к концу. Я благодарю вас за участие в беседе. Напоминаю, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.